Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. В этой студии мы беседуем, напомню, с иеромонахом Иоанном Гуайтой, клириком храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана, историком, филологом, кандидатом богословия, человеком, который, живя в Италии, в свое время, в семье, выросшем в семье министра, в свое время решил, что нужно оставить такой уютный мир, отправился на поиски себя, оказался в Швейцарии и в швейцарском университете написал, например, дипломную работу о творчестве Андрея Тарковского. А с 89 года, с 1989, отец Иоанн постоянно живет в России, тогда еще в СССР. В общем, потрясающий какой-то взгляд со стороны на то, что у нас здесь происходит. Вы знаете, отец Иоанн, я слышала такую формулу, что итальянцы – это комическая версия русских, а русские – это трагическая версия итальянцев. Слушая вас сейчас, я понимаю, что это слишком упрощенный взгляд на вещи, потому что те глубокие наблюдения, которыми вы с нами делитесь по поводу того, что вы увидели здесь и как это на вас повлияло, ну, для меня это, знаете, сродни такому космосу просто. Вот. И спасибо вам огромное за это. Но, знаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились еще и тем, как вы воспринимали... ну, вот вы оказались все-таки в реальности, которая очень далека от того комфортного мира, который был за железным занавесом. И вы оказались здесь по собственному желанию. Какова была ваша основная мотивация? Что было движущей силой? Вы же знаете, что в 90-е годы, когда занавес рухнул, огромное количество людей, наоборот, из России поехали на Запад.
Да-да.
Потому что там было как-то проще, комфортнее. И вообще, знаете, как с уважением человеческого достоинства и личности, да. Там как-то более устоявшаяся была тогда ситуация. Ну,
вы знаете,
не будем говорить о том, как сейчас здесь у нас, но да.
Ну да, действительно, получается, я окончательно переехал, ну, в 88-м и как в 9-м, как бы окончательно, действительно. И если помните, в это время, вот это когда Берлинская стена фактически, ну, была, начали разрушать ее, и очень многие немцы из ГДР бежали в ФРГ. И вот один мой друг, немец, мне сказал: «Джоанна, ты не на тот поезд сел». Потому что, безусловно, это было оригинально.
А с платформы говорят, это город Ленинград.
Но, понимаете, все-таки я по первому образованию русист. И потому сначала для меня это был такой, скажем так, научный интерес. Это было вполне нормально. Это, правда, было трудно, потому что... Очень трудно было получить визу, ну, кроме как туристическую, вот рабочую визу в советское время для западных людей это было безумно трудно получить. Но все-таки я получил именно благодаря тому, что работал в государственном издательстве, и вот они делали такой запрос. Тогда меня очень долго проверяли. Я помню, что вот главный редактор этой итальянской редакции издательства «Радуги» несколько раз звонил какому-то товарищу в отделе кадров, и тот никак не мог давать ответ. Но в конце концов дали положительный ответ, я получил визу и вот остался. Поэтому я говорю, сначала это был такой, скажем так, научный интерес. Это то, чем я занимался, как русист и должен был заниматься. Притом ваша страна стала меняться очень быстро, но... В 85-м это было совсем не видно. И я бы сказал, что вплоть до 87-го это было абсолютно неоднозначно. Если честно, я лично в 88-м и 89-м еще боялся, что все может вернуться назад. И, кстати говоря, убийство отца Александра Меня 9 сентября 90-го года тому и доказательство. Все-таки... Все могло вернуться назад.
А вы с ним общались, с отцом Александром, просто как с интересным человеком, христианином, или он стал определенным толчком к вашему переходу в православие?
Да, я бы сказал второй, потому что я отца Александра знал по книгам уже на Западе, я о нем читал, я знал, кто он такой, и совершенно якобы, в кавычках, случайно познакомились, когда один мой друг мне сказал, что он хочет крестить свою дочку, и так как он работал в ящике, он не мог крестить ее в храме.
А что значит в ящике?
Ящик означает, что почтовый ящик, как тогда говорили.
Дом без адреса.
То есть он не мог, действительно, у него могли быть неприятности от того, что он крестит своего сына, ну, свою дочку в данном случае. Он инженер, он работал для, не знаю, что именно.
Закрытым каком-то предприятием.
Да, конечно. Угу. Это тогда назвали ящик.
Понятно.
Вот. И он пригласил отца Александра домой, и отец Александр покрестил вот эту девочку у него в квартире. Я знал, кто такой отец Александр, поэтому, когда этот друг меня пригласил, я был очень рад. И вот так мы познакомились с отцом Александром якобы случайно, я с ним... Уже тогда разговор меня пригласил в новую деревню, я стал туда ездить. Несколько раз с ним беседовал и так далее. И вот это, безусловно, определило очень много в моем потом уже решении о принятии православия.
А что особенно запомнилось вам из этих бесед? Или, может быть, какое-то общее настроение, которое было ему
свойственно? Очень много. Невероятно способности общаться с кем бы то ни было. Это, ну, представьте себе, я был совсем молодым. Ну, вот молодой студент, итальянец, ну, а он все-таки такой маститый богослов, протоиерей и так далее. Но он общался, если можно так сказать, наравне. То есть я не чувствовал никакого дискомфорта в общении с отцом Александром. Но когда бывал на деревне, я видел, что он так общается со всеми, с детьми, со старушками, как вот, наоборот, с очень начитанными людьми, с представителями интеллигенции московской. Но он действительно образ пастыря. Пастор должен уметь общаться со всеми абсолютно.
А случайно получилось так, что вы сейчас служите в храме, в котором, ну, в общем, сохранилась большая часть общины отца Александра?
А я уверен, что не случайно. Но,
Господь великий режиссер, это называется.
Вот в том-то все и дело. Но думаю, что единственный режиссер действительно сам Господь. Да.
Ну, вас что-то связывало, наверное, с общиной храма Косьмы и Дамиана еще
безусловно.
До того, как вы там стали служить?
Да, безусловно. Я был прихожанином долгие годы до принятия сана. Поэтому...
Вы служили еще на Ордынке какое-то время?
Да, я был рукоположен митрополитом Волоколамским Иларионом в храме на Ордынке, то есть все скорбящих радости, и был клириком этого храма, а потом уже решением Святейшего Патриарха меня перевели в храм святых Бесеверина Косьмы и Дамиана в Шубине, потому что в Москве три храма в чести Косьмы и Дамиана.
На Моросейке, в Шубине и еще есть там один. Скажите, пожалуйста, мы вот всю программу говорим о вашем интересе к России, ну, так или иначе, это сквозной темой проходит. И кажется, что вы в университете учились, изучали русскую культуру, но внезапно совершенно одним из фактов вашей биографии является то, что вы вашу кандидатскую работу защищали по армянской церкви, а вот интерес к Армении или к дохалкидонскому, ну, то есть вот к тому виду христианства, который исповедуют в Армении, вас что привело?
Вы знаете, здесь тоже как бы обстоятельства. Дело в том, что я стажировался в Духовной академии в Петербурге какое-то время, и там писал, собирал материалы для составления энциклопедии по русским святым. Это очень большой труд, который вот я несколько лет над этим работал. И пока я был там, я думаю, вот было бы интересно написать такую книгу из бесед с каким-нибудь видным богословом или иерархом и так далее. И долго думал, и с кем можно вот поговорить так, чтобы ответы были не конъюнктурные, а вот по-настоящему интересные. Вот, и на конференции международной я познакомился с католикосом всех армян Горигином Первым, и он был человеком, ну, удивительным, во-первых, невероятно открытым, очень такой хороший богослов и так далее. И хотя я тогда плохо знал армянскую церковь, я вдруг подумал, вот с ним было бы интересно беседовать, потому что у меня были вопросы, ну, самые разные, не только по армянской церкви, ну, и скажем, относительно, скажем, восточного христианства, но вообще по вере и так далее. И я с ним познакомился, я ему предложил вот эту работу, мне дал довольно большую библиографию, я читал все, что мог по армянской церкви. А дело в том, что тогда очень мало было на русском языке и даже на армянском. Зато армянская диаспора очень много писала на разных западных языках. Поэтому по армянской церкви было довольно много литературы на итальянском, как раз французском, английском и так далее. Поэтому я как-то подготовился, и потом мы записали такую книгу из бесед.
А что вас больше всего потрясло в тех ответах, которые вы получили? Вы же наверняка эти вопросы задавали не только с точки зрения научного интереса, но и от себя тоже.
Безусловно, безусловно. В том-то и дело. Это вопросы, которые задает не только богослов, а, скажем так, обыватель. Там есть чисто богословский. Вот в чем, почему армянская церковь все-таки не в полном евхаристическом общении, скажем, с другими, именно с православными церквами и так далее. Поэтому чисто вот монофизиты или армяне, вот пресловутая история,
да,
вопрос или нет, как они сами себя считают и так далее. Да? С одной стороны. Но с другой стороны, есть вопросы, которые каждый из нас себе задает. В чем смысл страдания? Вот, не знаю, землетрясение в Спитаке или геноцид армян в 15-м году, да? Вот в чем смысл этого всего? Есть Бог, есть любовь. Как могут быть такие вещи?
Как? Вот. Какие ответы вы получили? Это же карамазовские вопросы. Такие.
Это очень интересно. Надо посмотреть книгу.
Хорошо, хорошо. Ладно, это тизер такой был сейчас.
Правда, да. Это такая чуть ли не рекламная ставка. Но дело в том, что книгу очень трудно найти, потому что она исчерпана. То есть
Вот такой нерешаемый вопрос. И слушатели не узнают ответов. А может быть, им и где-то живущим далеко и сложно будет ее достать. Если вдруг они заинтересуются. Но можно хотя бы как-нибудь
постараемся
тезисно в двух словах.
Для слушателей радиостанции «Веры» мы постараемся все-таки найти хотя бы один экземпляр.
Хорошо, ладно. Тогда, вы знаете, если позволите, мне бы хотелось к отцу Александру Меню вернуться.
Пожалуйста.
И аналогичный вопрос в связи уже с этой фигурой задать. Вы же наверняка к нему приходили с какими-то вопросами, которые вас волновали не только как русиста, слависта, но и как человека, который находится, ну, в каком-то смысле там, в непривычной для себя среде, в новой.
Да.
Во внутреннем поиске при этом наверняка, если за этим последовал такой, в общем-то, ваш переход, да, в православие. Какие в этом смысле ответы его запомнились вам больше всего? Что он вам такого сказал, что действительно, ну, каким-то образом повлияло на вас, в чем-то сформировало?
Ну, видите, о его открытости я уже говорил, о его способности общаться с кем бы то ни было, я говорил. Но мне кажется, есть одна вещь очень важная. В центре его жизни был Христос. И это чувствовалось. И потому в центре его мысли был Христос. Да? И в центре его, скажем, видения самой церкви, понимания церкви Христос. Если бы при первой встрече с таким крупным православным богословом этот богослов стал мне доказывать, в чем, вот, не знаю, католики не правы, почему филиокия ересь, почему только мы правы и так далее, может быть, мои реакции были бы совсем другие. А чувствуя, что прежде всего, в центре всего Христос, потом, безусловно, православие, безусловно, как его принадлежность к Церкви Христовой. Но, понимаете, меня очень, и, кстати, это все, увы, более и более актуально, очень меня беспокоит на сегодняшний день, когда некоторые наши братья и сестры путают разные понятия.
Какие?
Ну, скажем, принадлежность к Церкви Христовой с, ну, допустим, патриотизмом. Быть православным, допустим, и быть монархистом – это не одно и то же. Если так смотреть на православие, это не только искаженное православие, но это какое-то
сужение понятия.
Абсолютно. Притом настолько, что, в общем-то, мало что остается. Надо все-таки правильно расставить, скажем так, приоритеты. Да? А вот для отца Александра это было очевидно.
Вы встретили настоящего пастыря, словом.
Думаю, что да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. У нас в гостях иеромонах Иван Гуайта, клирик храма Косьмы и Дамиана в Шубине, в Столешниковом переулке, это самый центр Москвы. Отец Иван – историк, филолог, кандидат богословия. И в итоге ваши, отец Иван, встречи с протоиереем Александром Менем, с отцом Александром Менем, привели вас к пониманию. Вот мне это действительно всегда тоже было интересно, потому что, мне кажется, это его фраза о том, что если бы мы постарались объяснить апостолу Павлу, в чем наши разногласия, ну, как минимум, у православных католиков, он бы не понял и очень долго огорчался, а перегородки до Бога не доходят. Почему же все-таки в итоге вы сделали выбор в сторону православного священника?
То, что перегородки между нами до Бога не доходят, говорили многие люди до отца Александра, безусловно.
Ну, вполне возможно. Что, но да, я, кажется, конечно, эту фразу...
Он именно... повторял, видимо, то, что говорили многие люди перед ним уже в XIX веке. Но я до сих пор в этом глубоко убежден, что эти перегородки до Бога не доходят, и что Богу немножко даже и смешно на нас смотреть, когда мы спорим, ну, иногда, как сказать, не совсем по существу. Но, тем не менее, для меня сначала православие было, я говорю, предметом моих научных интересов, а неожиданно для меня это стало частью моей жизни. И, как ныне говорит молодежь, это две большие разницы. То есть, вы знаете, трудно сказать. Для меня это был какой-то путь, какой-то процесс, может быть, роста. Да. То есть, сначала мне было интересно, безусловно, как любому, наверное, русисту, и вот православие как часть русской культуры, иконы, если хотите, ну, вот тот же Достоевский и прочее, прочее. Но и потом само богослужение, русские святые, Сергий Радонежский и так далее. Но по мере приближения к этому я чувствовал и понимал, что это уже не только предмет изучения, а это, не знаю как, не знаю, воздух, которым ты дышишь, ты его не видишь, но при этом без этого не живешь.
Мне казалось, что это время такое было, начало 90-х, когда все происходило немного в отрыве от традиции, в том числе и православной вековой традиции. Возрождались храмы, стало появляться огромное количество священников, в том числе часто и без образования, просто люди шли в церковь, становились прихожанами храма, их рукополагали довольно быстро.
Да.
Это было время, оно, ну, несколько лет буквально, может быть, лет 5-6, когда все настолько стремительно и быстро происходило, и возрождалась церковная жизнь, что даже, может быть, вот в этом возрождении увидеть какие-то признаки истинного православия было сложно самой восточной традиции.
Ну, видите, трудно понять. То есть для меня выбор православия – это не... Потому что вдруг я понял, что вот раньше я ошибался или что-то. Я говорю, это рост. Это как вот смотришь на какую-то вещь, которая тебе нравится, которая тебе... И в какой-то момент понимаешь, что в этом ты участвуешь. Да. Поэтому вот мне даже трудно это объяснить, аргументировать. Я думаю, что, безусловно, католики и православные очень близки между собой.
Это совершенно безусловно.
Если, ну, скажем, выражать нашу веру и написать 100 постулатов, скажем, главных, конечно, 99 будут общие, да, между католиками и православными. Может быть, с протестантами... Ну, 97, да. Но, безусловно, эти и у православных, и у католиков апостольская преемственность. А это означает, что их епископат – настоящий епископат. Это означает, что их священнослужитель – настоящий, что их таинство – настоящее таинство. А это самое важное.
Мне в связи с этим хочется спросить у вас о той реакции, которая была на встречу святейшего патриарха Кирилла с папой Франциском. Вы, находясь здесь, наверняка наблюдали, каковы оценки этого события.
Да.
Они зачастую полярны. Как вы объясняете, почему это так? И в чем причина такого, ну, я не знаю, вот, как, знаете, как маятник, то в одну сторону качнется, то в другую. Но он, если качается, то вот, вот эти соседние шаги, они с одинаковой силой. И прям такое ощущение, что некоторые люди, как, я не знаю, ну, очень резкая реакция была. Мне хочется сейчас воздержаться от каких-то сильных оценочных суждений, но ощущение, что как будто бы, знаете, вот, порушены вековые какие-то догматы в этой встрече.
Ну, видите, ну, это, как вам сказать, мне кажется, это все от незнания. Да, действительно, полярные были совершенно противоположные реакции, но все-таки, мне кажется, у образованной части Русской Православной Церкви реакция была в основном положительная. Да. Но смотрите, патриарх, святейший патриарх и папа встретились, они не совершали никакого богослужения. Они не подписывали никакую унию. Да. Патриарх, но не перешел к католикам. Кто-то сказал, что они встретились потому, что папа выразил желание принять православие. Это, конечно, ерунда. Да. Но встретились. И, понимаете, мы забываем вот о чем. А это не второстепенная вещь, а из разряда наоборот, главный, основополагающий. В Евангелии спрашивает Христа, вот какова наибольшая заповедь? Я об этом уже говорил. Любить Бога, любить ближнего. Но при этом есть только одна заповедь, которую Христос назвал своей и новой. Он сказал, новую заповедь даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. А затем в этом же Евангелии от Иоанна, чуть позже, он говорит, новую заповедь даю вам. Да? То есть, новую заповедь, а потом говорит, сия есть заповедь моя. Поэтому для христианина первая заповедь – это именно та самая, которую Господь назвал своей. Такая-то заповедь – это любите друг друга. Так как мы можем не любить друг друга? А при том совершенно не важно, кто прав, кто не прав. Можно любить человека, даже если считать, что он не прав. И мы называем себя христианами, и мы, и католики. А разве мы к этому не призваны? Поэтому, мне кажется, не только общение, но и любовь взаимная – это просто наш долг как христиане.
Я вспоминаю сейчас, как вы сказали, о том, что если под православием начинают подразумевать монархизм или какие-то иные политические взгляды и сводить православие к этому понятию, то это сужение понятия.
Безусловно. Это карикатурное православие.
Сейчас вы еще сказали о том, что напомнили эту самую главную заповедь о любви друг к другу. Знаете, я сейчас размышляю просто, я могу быть не права, тем более, там, понимаете, я женщина, богослов, куда мне до вас. Но вот может быть проблема здесь в том, что проблема в том, что гораздо проще найти ответ на вопрос «кто я?» и кто мы такие, вообще какую-то свою собственную идентификацию нащупать в тех жестких ограничивающих рамках, как там какой-то политический взгляд или ненависть к другому человеку, чем в любви.
Конечно.
Потому что в любви это гораздо
Конечно.
Труднее.
Безусловно. Безусловно.
А что с этим делать?
Ну, видите, как раз об этом и спор Христа с фарисеями. Фарисейство – это просто соблюдение, буквальное соблюдение всего. И не важно, что главное, что второстепенное.
Угу.
А Христос просто не то, что Он, как сказать, не любил или осудил какие-то традиции, допустим, Ветхого Завета. Он просто правильно расставил приоритеты, что важно, что второстепенно. Важно это прежде всего любовь к Богу, к ближним. Вот когда намного проще соблюдать любое правило. Поверьте, не только вот то, что вот фарисеи соблюдали, но не больше с таких-то шагов в субботу и так далее. Да? Но любое правило. Простите, в том числе правило относительно поста. Молитвенное правило. Утреннюю, вечернюю молитву. Читать от корки до корки. А потом ненавидеть всех. Критиковать всех. Осудить всех. Осуждать всех, да. Ну, это разве христианство? Вот христианство – это прежде всего любовь к Богу и любовь к ближнему. Вот это мы не можем забывать.
Вы знаете, это, мне кажется, сейчас очень важный вопрос для нашего времени, потому что для людей, которые... Я знаю это по своему опыту. Для людей, которые на церковь смотрят со стороны, это не очевидно. И это, с моей точки зрения, не столько вопрос к этим людям. Смените оптику или наденьте очки. Это вопрос к тем, кто находится внутри церкви. Что что-то мы не так, понимаете, не так транслируем. Мы как-то не так вот что-то, какие-то сбои, вот сбиты прицелы. Ну, или я не знаю, как это назвать. Но мы не про то, значит.
Карикатурный образ и речь о Христе никогда не идет.
Да.
Вы сами сейчас пастырь, отец Иоанн. И вы иеромонах, вы служите, к вам люди приходят со своими вопросами и так далее. Вы как стараетесь на эти вопросы отвечать? С какими вопросами, какие вопросы вас радуют, какие огорчают? Какова сейчас, с вашей точки зрения, вот эта вот картина нашего сознания?
Ну, вы знаете, да, приходят люди самые разные, слава Богу. И у меня далеко не все ответы на все вопросы. Да. Очень часто бывает, что у меня нет ответа.
Но когда это же
мама
абсолютно нормально.
Меня спрашивает, почему умерла дочка, которая прожила 2 года, умерла от рака, вот у меня нет ответа на этот вопрос. Да? Когда меня только что рукоположили, я как раз соборовал маленькую девочку в онкологической больнице, я плакал. Я ничего не мог сказать это и родителям, и так далее. Но единственное, как мне кажется, разумный ответ о том, что и Христос страдал. Что Он как раз прошел через страдания. Он умер на кресте, Он спустился в ад. Это означает, что Он принял на Себя любое страдание. Поэтому вместе со страждущим Он страдает рядом. Вот это единственный вопрос, который я могу найти таким вот. Вы спросили насчет католикоса, Он примерно так же и ответил на этот вопрос. Да? Почему землетрясение, рак и так далее. Так вот, поэтому бывает, что нет ответов. Но меня другое беспокоит. Когда вот мы не можем, когда люди ищут действительно Евангелие, Бога, церковь, и мы показываем какую-то пародийную, карикатурную церковь.
И нельзя сказать, что, значит, Богу было угодно, чтобы Он не пришел. Так не бывает, это уже наша недоработка.
Это очень серьезно, понимаете. Мы, ну, допустим, вот давайте так, в нашем городе, мегаполисе, вот недавно кто-то мне сказал, по официальной статистике, вроде как, есть 16 тысяч бездомных бомжей в Москве. Но это официальная статистика.
А
на самом деле намного больше. Что мы делаем для них? Или, не знаю, детей-сирот. Или вот если огромное количество страждущих людей.
Ваш храм кормит бездомных. Ваш храм устроил дом трудолюбия Ной.
Да, так есть. Но это капля в океане. Поэтому вот, пожалуйста, как мне кажется, убедительное свидетельство. Если мы будем заботиться об этих людях, и, в общем-то, остальное... А вот говорить о том, что прежде всего православный христианин должен быть патриотом, должен быть, ну, допустим, анархистом. Простите, но многие считают, что должен быть даже сталинистом. Да? Так вот, ну, это не то, что искажение, это издевательство над христианством, это очень похоже на богохульнические какие-то утверждения.
Отец Иоанн, я надеюсь, что мы с вами этот разговор продолжим еще как-нибудь у нас в студии, в нашей программе. Приходите к нам, пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо вам, было очень интересно. Иеромонах Иоанн Гуайта, клирик храма Косьмы и Дамиана в Шубине, Столешников переулок, центр Москвы. Историк, богослов, филолог, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
И будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».